что какой-то обычный, там говорят, Грозный, потом сразу Годунов, тут же смута. А иногда Грозный и сразу смута. Тогда, собственно, после победы на этом месте монастырь основали.
Тут тебе, блин, вулканы какие-то, сволочи кругом, любят, не любят.
Который сюда вот зашел, и что с ним делать, вообще не ясно, потому что они в одну калитку выкидывали всех. Открылось окно возможностей, куда немедленно впрыгнул уже Дмитрий I. Яд же есть. Угу. Если тебе нужно кого-то приморить, испытанное средство. К казне долго нельзя прикасаться, потому что невозможно
держать мёд во рту.
Да и хоть немного не попробовать. Вообще, ну, никак.
Я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Четвертая?
Четвертая смута.
Становится все смутнее и смутнее.
Наконец мы подходим к политическим событиям смуты, потому что мы экономика, политический кризис мы описали, предпосылки смуты, польский взгляд на смутное время мы описали, речь посполитский взгляд, вооружение, военное дело, тактику. Тоже описали, ну теперь пора уже браться за смуту. Нет. Но мы никогда сразу не беремся. Нам надо всегда подойти к этому делу прагматично, углубленно, и чтобы потом вопросов не возникало лишних. Поэтому, если что, вдруг не удивляйтесь, некоторая информация будет напрямую перекликаться с тем, что мы уже упоминали. Это повторение только из-за того, получается, что ну, говорить, например, об экономико-политических истоках смуты, как о явлении, невозможно, не упомянув некоторых моментов, о которых мы потом еще раз будем говорить, но до повторения она, как известно, мать учения. Угу. Начать нужно постепенно, вот конкретно вот со смерти Иоанна Грозного в 1584 году. Умер Иван Грозный, и уже все было династически готово к неприятностям. Почему? Потому что, начиная ну, с Ивана III, да, с Ивана III, даже не с Василия, а прямо с Ивана III, все Рюриковичи целенаправленно низводились на какие-то очень сильно второстепенные, даже уже не княжеские, а прямо боярские роли. То есть, если раньше все князья Рюриковичи были, ну, примерно ровни, в любую секунду могли полезть на престол, то последовательная политика от Ивана III до Ивана IV их всех превратила просто в бояр. Там еще уложение о службе, которое уравняло ватчинников, то есть людей, которые по наследству от отца владеют землей и служилое сословие в одно единое служилое сословие. То есть ты владеешь землей, ты обязан службой, неважно, как ты владеешь. Тебя от отца или тебе царь дал, это вообще неважно. И это значит, что все князья Рюриковичи разом уравнялись царскими холопами.
Здорово.
Да, и вынуждены были писать письма с обращением, что государь, царь и так далее, всей земли владетель, пишет тебе, недостойный подлый холоп, Ивашка, например.
Егорка.
Егорка, там, и Митька, а смотри, что Дмитрий какой-нибудь Хворостидин, князь Рюрикович пишет. Они все одинаковые, и Васька Шуйский, он перед царем, они все одинаковые холопы. И это было очень хорошо для укрепления вертикали власти, вполне естественно. То есть, варианты устроить какой-то там рокошь, восстание, смуту. Имея в виду залезть на престол, стало невозможно. Просто потому, что все окружающие, которых тоже не низвели до состояния холопов, они бы сразу обратились к тебе. Почему ты думаешь, что ты холоп меньше, чем мы?
Лучше всех, что ли?
Да.
Ты вот... что тут, самый умный?
Да, вот у нас, собственно, царь есть, мы его слушаемся, потому что все вместе согласились с этим делом, как да. с некоторым консенсусом. А его просто не признали. И таким образом, вот от такого серьезного заговорческого движения и, что самое главное, от сепаратизма страна была очень надолго избавлена. Но тут прямо как обычно, строго по закону единства и борьбы противоположностей, тут же было и собственное отрицание, потому что как только вдруг у династии случатся какие-то проблемы, а именно с престолонаследником, его взять будет неоткуда. То есть династия просто может пресечься. И вроде бы, близкие родственники Рюриковичи имели место, причем очень близкие. Потому что если мы посмотрим на династию Ивана Грозного, это старшая династия Ярославичей. От Ярослава Всеволодовича через Александра Невского и так далее до Ивана Калиты, вот они все напрямую одна и та же ветка династическая. Но Шуйские Они происходят от Андрея Ярославича, от младшего брата Александра Невского. Но они тоже ярославичи. Это очень близкие родственники. И причем знатности нечеловеческой, которые стояли в местническом отношении не очень высоко. Ну, там... Пока были князья Старицкие, они были ближе, но просто потому, что они прямые родственники Ивана Грозного, но их же того и так. Вот. И поэтому вот шуйские вторые, третьи места всегда занимали вместе с Мстиславскими, угу. которые тоже там частично Рюриковичи, частично Гедиминовичи, Бельскими, Головиными, ну и Романовыми, конечно. Но тем не менее, они не могли быть наследниками, не смотри, что близкий родственник. Они потому что царёвы холопы, причем давно, угу. их прям законным способом определили, и все. То есть, если вот династия вдруг почему-то прорвется, то все они будут иметь птичьи права.
Толково. Так, и что же?
Не, ну а попробуйте по-другому повести политику при Иване Третьем. Это завтра опять будет война за московское наследство. Как это происходило, Иван III знал на примере Василия II, его папы, которого ослепили вообще в ходе этого процесса. И он до конца своего правления оставался инвалидом по зрению.
Ужас.
Ну и вот кому такое счастье надо еще раз? Это вот феодальная раздробленность. Просто не должно быть феодалов никаких, кроме царя. Что и было сделано. Я сейчас это упрощаю, я имею в виду настоящих аристократов. Вот аристократ один, царь, все остальные его слуги. Понятно, что феодалов там было очень много, начиная от самых маленьких, заканчивая самыми большими. Но погиб при не совсем выясненных обстоятельствах сын Ивана Грозного, которого тот вроде как убил посохом. А может, и не убил. Мы сейчас должны поговориться, это чисто слухи.
Угу. То есть, картина...
Да.
Это просто картина.
Это все иностранцы, которые находились при московском дворе, всем сообщили достоверно. Точно убил.
Угу.
Что происходило в царских палатах, никто не знает. Потому что не было свидетелей, ничего не понятно вообще. То есть, может, и убил.
Может, да.
Может. Он человек был крутой на редкость, а с сыном у него были конфликты регулярно. И он, видимо, мог его в самом деле треснуть, а потом такое, блин, что же я сделал. Ой. Но у него еще два сына. Федор Иванович от первой жены и от шестой, некоторые говорят, седьмой жены Марии Ногой, Дмитрий Иванович. Но Дмитрий Иванович, резерв есть.
Угу.
Потому что Федор-то старший, ему лет нормально, а Дмитрий-то он вообще 1581 года рождения. То есть, если вдруг что-нибудь случится с Федором, резервный сын есть, и он очень молодой, ну, маленький просто, ему еще расти и жить еще сколько там, 30, 40, 50, сколько отпущено лет. Но из-за того, что брак с Марией Ногой русская православная церковь освящать отказалась.
А кто она такая была? Почему?
А потому что она шестая жена, а можно только четыре.
Да ядрить твою. Кто это такое придумал?
Ну, это канон церковный такой. Там и ту пятую жену-то ему признали, а последнюю уже, извините, все. Уже, ну, уже...
No.
Да. То есть, проблема налицо. Потому что сын есть резервный, но он незаконный, он бастард. Потому что вроде как, да, брак был заключен, но церковью не освящен, а значит, брак был незаконный. И это просто сожительница.
Uh-huh.
Ее не признали.
Ну, и дети от нее, соответственно, туда.
Ну, и дети от нее, естественно, тоже считаются бастардами. Не смотри, что царева кровь и прямой наследник.
А у нас это называлось словом «ублюдок» или нет?
Ну, никто, конечно, Дмитрия Ивановича так не звал. Потому что у него права были очень странные. Но это был сын Ивана Грозного, и поэтому...
Тихо.
Да.
А вообще это некий термин, нет, обозначающий бастарда?
Да.
Да?
Да. А Фёдор-то Иванович был, ну, а, не мальчик, б, не крепкого здоровья, как, кстати, и Дмитрий Иванович, у него же эпилепсия была. Ну, с этим долго живут,
да.
Вполне себе, при нормальном уходе и режиме дня.
И не самые дурные люди.
И не самые отнюдь дурные люди. То есть, это не было бы само по себе проблемой. И С. Федор Иванович очень отличался религиозностью. Вот это вот просто вот исторические факты. Про него вот все поголовно говорят, что он постоянно молился на богомолье, посты. Вот это вот вся необходимая для православного человека... внешняя обрядовость. Таким образом, ну, самое главное, он не мог по состоянию здоровья плюс вот такая нагрузка на молитвенной ниве, не мог уделить слишком много времени важнейшему царевому занятию – делать много детей.
Дело-то нужное, блин.
Да.
И куда ты без этого?
У него одна дочь была, которая довольно быстро скончалась. Ну, как и многие дети, тогда детская смертность была даже в аристократических семьях просто ужасная. Так и нет наследника. А при этом что есть? Потому что только что вот умер Иван Грозный, через 40 дней собрался Земский собор, признали официально Федора Ивановича по истечении траура царем, но он а. молодой, б. не слишком авторитетный, а рядом есть вся эта группировка грызущихся между собой людей, которые все живут в Москве. Раньше бы они жили кто там у себя в Стародубе, кто в Новгороде, кто еще где-нибудь, и у них просто не было бы шансов устроить такую хорошую, грамотную интригу, потому что они не в столице. А эти все сразу начали думать, кто будет временщиком.
Угу.
Более того, были прямо проекты, судя по всему, занять трон прям мятежным способом. Но после Земского собора все, куда денешься. Однако место временщика же вакантно.
Угу.
Кто будет при? Романовы, Годуновы, Мстиславские, Шуйские, ну и, конечно, Головины. При том, что Головины имели очень сильные позиции, потому что они, представители рода боярского, княжеско-боярского, занимали оба два важнейший пост воеводы казенного приказа. Младшего и старшего воевода. Казенный приказ – это государственная казна.
Угу.
То есть, все деньги.
Неплохо. Мастер над монетой.
Да. Туда никогда не сажали людей из одного рода. Вообще. Потому что понятно, чем это кончится.
Семейственность.
Конечно.
Разводить, да.
И очень часто меняли. Потому что к казне долго нельзя прикасаться. Потому что невозможно
держать мёд во рту.
Да, и хоть немного
не попробовать.
Вообще, ну, никак. Но они прорвались в конце правления Иоанна Грозного вдвоем. И, соответственно, контролировать их было просто некому. Но как раз это их и подвело, потому что первая же ревизия, проведенная уже при Федоре Ивановиче, выявила неплохие недосдачи, им пришлось отправиться в ссылку.
Контрольно-расчетное управление.
Да. Очень сильные позиции, конечно, были у шуйских. Никаких вообще сомнений. Наверное, самые сильные позиции. Но именно потому, что у них были самые сильные позиции, Годуновы и Романовы немедленно помирились и принялись топить против шуйских. А вот вдвоем у них уже были вполне конкретные шансы. Почему? Да ровно потому, что Федор Иванович был женат на сестре Бориса Годунова. Она была таким образом у нас царевна Ирина. То есть, очень близко находился от царёва уха. Во-первых. Во-вторых, ну, мы помним, что в конце правления Ивана Грозного у него были сильнейшие позиции. Несмотря на то, что он был худородный. Ну, относительно худородный. Из уважаемого рода, но там далеко не первых местнических разрядов. Об этом мы упоминали неоднократно. Но, однако, вот это нужно еще раз отметить. Так вот, Годунов становится при поддержке Романовых и по родственным связям условно регентом.
Угу.
Конечно, никто его так не называл, никто его так не считал регентом. Просто был совершеннолетний законный царь. Ну и, конечно, про Федора Ивановича есть масса легенд. Потому что уж как его не называли, господи, боже мой, юродивый на троне. Ну, просто, ну, в смешном виде это, конечно, Алексей Константинович Толстой выразил в «Истории государства российского» от Гостомысла до Тимашева. За ним царей стал Федор, а отцу живой контраст. Был разумом не бодр, трезвонит лишь гораст. Ну, а Борис же, царский шурин, не в шутку был умен, брюнет, лицом не дурен, он сел на царский трон. Нет, если бы он был слабоумный, недееспособный, по этому поводу сохранились бы вполне конкретные массовые источники, синхронные самому Федору.
Угу.
Ну, потому что он как вот Джо Байден ходит и здоровается с невидимыми друзьями.
Самоходный дед.
Самоходный дед, да. Это бы просто невозможно было не заметить, потому что слишком это публичная должность царю, у которого помимо конкретных дел управления, то есть где нужно читать документы, их подписывать. Может быть, их Годунов подписывал. Ну, например, мы что, просто не видели, никто не видел. Это дело тихое, тайное, и оно скрыто от людских глаз. У него огромная публичная функция, это вы заметили, конечно. Как заметили его адскую набожность. Вот это вот не укрылось вообще ни от кого. Ну, в конце концов, его же, это же прямо, ну, практически святой человек. Ну вот, про него Русская православная церковь до сих пор отзывается с большой любовью. создавая новую легенду, что он был замечательный, гениальный правитель. Но, тем не менее, при нем очень много чего было сделано. Такого, что не могло бы быть настолько эффективно сделано при недееспособном человеке.
Дурак на такое не способен.
Да, и, что очень важно, несмотря на толковейшего, прошаренного и тертого калача Годунова под боком, который мог и реально занимался государственным управлением, на нем одном бы это просто не выехало. Без авторитета царя, который лично принимает участие в делах, невозможно было бы это все провернуть. Более того, он даже в военных походах лично участвовал, являясь, ну, конечно, формальным главой военного предприятия. Он сам, конечно, не командовал, у него не было никаких военных дарований, по крайней мере, мы об этом точно ничего не знаем.
Ну, во всяком случае, ума хватило окружить себя теми, кто понимал.
Да, и... да, да. Поэтому мы не можем сказать, что он был семи пядей во лбу и великий государственный деятель, как отец, но то, что он был умалишенный и юродивый, мы тоже сказать категорически не можем. Это был крепкий середняк, как говорят, у которого были вполне конкретные недостатки, и для феодальной эпохи самый страшный недостаток – у него не было детей. Ну, то есть, надо было заниматься их изготовлением, они сами по себе из воздуха не берутся, а у него на это ни времени, ни сил не было, а может быть, или того, или другого. Тем более, это же, опять же, вопрос сложный очень, вот конкретно сложный, потому что появился же через некоторое время самозванец. Угу. Первый вообще самозванец, который называл себя Петром Федоровичем. Это сын Федора Иоанновича, которого просто никогда не было. Ну, так там тут же предоставили, в том числе полякам, свидетельство людей, которые консумации все наблюдали. Угу. Что ничего подобного быть не могло. Не могло, да. Да, вот я видел, как дочку делали, как она родилась, как она умерла. Больше не было никого.
Вот прикольная половая жизнь у них была.
То есть, тут нужно быть очень крепким человеком на самом деле.
Какая сила воли.
Да.
Отвернись. Нет.
Тогда дай хоть $10.
А ты за десятку можешь посмотреть.
Да.
Ужас, блин.
Так им еще за это зарплату платили. Да не он тебе платит, а ты ему.
Еще приличные люди при этом присутствуют должны. Слова которых вызывают доверие.
Максимально приличные. Как и потом в глаза-то смотреть, господи. Я, у него не получилось с этим делом. Но при этом, заметьте, при нем было сделано очень сильно много всякого, но все знают, что была отлита царь-пушка в 1586 году. Но это далеко, конечно же, не все.
Но дело-то не шуточное. Да. Это же какие заводы, фабрики надо было построить, нет, добывать руду, плавить.
Это символ настоящей царь-пушка, потому что, во-первых, она отлита русским человеком на русской мастерской и с русскими подмастерьями. Это не иностранное уже изготовление, потому что до этого у нас большинство пушек отливались итальянцами, голландцами и немцами.
Иностранными специалистами.
100 лет, потому что мы сами просто не вывозили такой сложности работы. Вот, и наконец, у Каспара Ганусова, великого немецкого мастера-литейщика, выучился Андрей Чохов. И вот Андрей Чохов-то как раз основал нашу собственную литейную школу, которая справлялась с задачами любой сложности, в том числе вот такой, а это нереально сложное изделие, царь-пушка.
А чем еще известен мастер Чохов?
Он очень много чего отлил. Мы еще посмотрим его работы. В артиллерийском музее их представлено несколько. Как в экспозиции внутри, так и на улице есть пушки Чохова. Пушки были очень дороги, потому что, вот, например, этот ствол весит чуть меньше 7,5 тонн.
Ого.
Представляете, сколько стоит килограмм бронзы в то время? А тут 7,5 тонн. То есть эта бронза могла отпускаться только высочайшим повелением государя. Такие чудовищные эти были деньги. И пушки, вполне естественно, ну, далеко не только у нас, везде пушки главного калибра получали имена собственные. Вот это вот Инрог II.
Почти как Диперпл Инрог. Что за Инрог?
Единорог. У него сзади на ателье как раз изображен единорог. И вот, пожалуйста, такая пушка является настоящим произведением не только оружейного, но и декоративно-прикладного искусства.
Мощно.
Да, ну, конечно, с бронзой это проблема. У нас просто не было олова. Вот совсем. Нам приходилось покупать.
Это уже на Колыме при товарище Сталине копали некий касситерит, из которого добывали олово.
Да, да.
А Колыма далеко.
Так Урал только начали осваивать постепенно, где можно было бы медь в товарных количествах добывать. И у нас проблема была всегда с материалами, вплоть до Петра I. Петр-то первый, извините, вынужден был из монастырей забирать запасы бронзы, из которой потом колокола делали. Не сами колокола, хотя их тоже, конечно, снимали. Именно потому, что у него не было прямо сейчас собственных запасов. Ему негде было их добыть, ему нужно было их покупать. И это дело не быстрое. Поэтому пришлось изыскивать внутренние резервы.
А вовсе не со зла. И не потому, что он был антихристом.
Ну, даже если бы он был антихристом, у него бы все равно медь не появилась. Ему все равно пришлось откуда-то добывать, блин. А было неоткуда. Ну и, конечно, Сибирь. Вот в ее среднем, в средней части была окончательно присоединена именно при Федоре Ивановиче. То есть как-то ума хватило развивать сибирское направление, потому что это погоня за соболем.
А она, кроме мехов, что-нибудь приносила?
В первую очередь меха. Изначально это была именно погоня за соболем. Прямо вот такой есть хороший историографический термин, потому что соболь, особенно зимний, это наша валюта.
А что они их не разводили?
А, невозможно.
Почему?
Они тогда в неволе их просто не умели размножать. Причем там размножать-то нужно в специальных условиях.
Да.
То есть, чтобы у них был правильный мех. Если он будет в зверинце, у него будет неправильный мех, он будет очень дешевый.
Хм.
Только дикий зимний соболь – это вот...
То, что надо.
Пушка.
Да.
Ну, прямо оттуда же белки всякие разные, да, и прочие пушные звери менее ценные, но тоже все равно очень ценные.
Я замечу, что, кстати, на Московском проспекте при советской власти функционировала контора под названием «Союз Пушнина».
Да, то есть, конечно,
даже при советской власти еще все это пользовалось гигантским спросом и отлично продавалось и приносило деньги.
Вот при нем же, при Федоре Ивановиче, был основан Тобольск. Тобольское воеводство, и был налажен вообще ход того, как присоединять дальневосточные земли, ну, скажем так, зауральские земли, как ими управлять, потому что это была очень нетривиальная задача, там нет людей.
Да.
То есть, их там на там, 100 километров 5 человек. Преувеличиваю, конечно, но все равно огромные расстояния, крайне безлюдные, поэтому плечи подвоза просто страшные, и это все накладывает огромные проблемы на логистику. А раз они накладывают огромные проблемы на логистику, так вдумайтесь, система управления и связи при Чингисхане от того же самого при Федоре Ивановиче не отличалась ничем, это люди на конях.
Yeah.
Ну, или там на санках, на лыжах, короче говоря, это не вороны в «Игре престолов».
Yeah.
И тем более не современный телефон. То есть, у вас просто срок отдачи и репетования приказа занимает минимум месяца 3. А может быть, когда тебе приказ отрепетуют, в Москве станет ясно, что этот приказ вообще не нужно было выполнять.
Не торопись. В любую секунду может поступить команда отставить.
А значит, у вас на местах, вот там, будет просто огромная власть воевод. Потому что он там вместо царя. У него почти царская власть. Что это значит? То у него сразу там образуются все его родственники, которые только могут быть. И они тут же сядут на самые хлебные места, и вы оттуда не просто соболя не увидите. Очень, может быть, оттуда военный отряд увидите, когда они от вас отсоединиться решат.
Что это за заявки тут поступают непонятные?
Поэтому именно при нем была налажена постоянная ротация воевод. Они там очень недолго сидели, просто исключительно.
Потому что это было опасно.
Конечно, именно для того, чтобы они не успели там связями разжиться. Это было, прямо скажем, вот когда мы говорим правление Ивана Грозного, Федора Ивановича, у нас тут какая-то возня постоянная с крымчаками, с литовцами, с поляками, со шведами. Но при этом, извините, у нас страна почти до Владивостока увеличилась в это время. И про это почему-то никогда не говорят. А это же, ну, вообще-то, все богатство России, которое есть, оно там. Да. И мы им пользуемся до сих пор.
Да не то, что пользуемся, а теперь уже звучат тезисы, что Дальний Восток – это главный регион 21 века в России.
Да, ну, конечно.
Только теперь, блин.
Конечно, освоение закончилось далеко не при Федоре Ивановиче. Это все продолжалось при Алексее Михайловиче и даже позже.
Я опять выкрикну, да, извините. И сейчас говорят, что большевики успели только 35% полезных ископаемых там разведать. Большевики, у которых это настолько серьезно было поставлено. Блин.
Вот. Поэтому, конечно, это огромная заслуга, которая была сделана во время довольно долгого правления Федора Ивановича. Все-таки не забывайте, что он 14 лет проправил. Это очень немало. А то какой-то обычный, там говорят, Грозный, потом сразу Годунов, тут же смута. А иногда Грозный и сразу смута.
Да, обычно так.
Вот, так даже проще.
Да. Ну, понятно.
Да. Так вот, освоение Сибири было налажено, и дальше все оно шло именно что по накатанной. Там было все понятно. Что делать, как делать, какие силы отряжать, потому что можно направить туда, не знаю, 5000 человек. Они у вас сожрут половину государственного бюджета, и непонятно, что конкретно они будут там делать. Поэтому высылались партии там, по 50, по 40, по 100 человек, там 200 человек, это считалось просто какое-то сумасшедшее войско. Прямо на пушке.
Протопоп Аввакум в каких годах?
Это 17 век.
Уже позже.
Конечно.
Ну, там 600 вроде было, что тоже гигантское что-то.
Не, ну, там мы только когда сцепились с маньчжурами в Китае, мы туда вынуждены были присылать куда больше наряды сил. Там по несколько сот, там до 1000 человек. Ну, потому что маньчжуры – это же вообще-то нормальное государство с артиллерией, огнестрельным оружием и всем, чем положено. Причем они там живут, а мы довольно далеко. Да. И, ну, конечно, все это кончилось для нас нехорошо в первом, так сказать, в первой итерации того самого Нерчинского договора. Но, опять же, это вопрос отдельный.
Если мы говорим про расширение российского государства, то нельзя не вспомнить про Ермака Тимофеевича. Вот он там у нас на портретике. Именно при Борисе Годунове, то есть в непосредственно прилежащий к смутному времени период, довершили дело Ермака, а основную часть Центральной Сибири присоединили, добили пресловутого хана Кучума, узурпатора.
Он там лютовал?
Еще лютовал.
Кстати, Ермак – это по-мордовски деньги.
Хорошее имя.
Очень.
Следующий успех был прямо колоссальный на идеологическом пиар-поприще, потому что в 1589 году прибывший в Москву и назначенный к тому времени московским митрополитом архиепископ Иов был возведен в патриархи.
Ого.
К нам прибыл константинопольский патриарх Иеремия, с которым поговорили. До сих пор что-то как-то не очень получается говорить с константинопольскими патриархами, а вот почему-то сумасшедший Федор Иванович мог.
Юродивый.
Да, юродивый. И патриарх Иво, и у нас стал, наконец, собственный патриарх. И получилась Московская патриархия и, собственно говоря, Русская православная церковь в современном ее издании, что было тогда очень важно, потому что мы перестали политически зависеть только уже не от Византии, а от Османской империи. Потому что Константинополь-то с 1453 года был не совсем православный. И мы, наконец, перестали как-то вообще идеологически зависеть от людей, которые находятся вне нашей юрисдикции в принципе.
А имеют право что-то диктовать?
Конечно, не просто имеют право, они тебя возьмут, например, и митрополиты не утвердят. Ну, вообще скажут, нет, не будет этого митрополита, потому что ты царь, конечно, но ты не можешь никакого митрополита поставить, у тебя нет духовной власти, а у меня есть. А раз нет митрополита, у вас целые епархии управляют неким. А это же, между прочим, огромные деньги, потому что церковь – это, в первую очередь, хозяйствующий феодальный субъект. А поставят барбоса какого-нибудь из Литвы, что уже бывало, кстати.
Он вам накомандует, да.
А он вам накомандует. Да, Царицын, Саратов основали при нем. Ну и, конечно, в 1590 году началась русско-шведская война. Оскончилось перемирие со шведами. И мы вынуждены были начать военный поход, даже военные походы, правильно сказать, продолжалось на 5 лет. И в это время при юродивом Федоре вернули утерянные по результатам Ливонской войны Ямы, Вангород, Копорье, Карелу и заключили очень для нас выгодный Тявзинский мирный договор в 1595 году.
Неплохо.
Вот. Нарву не смогли взять. Нарву осаждали, но взять не смогли. Кстати говоря, русско-шведская война, сражение под Ивангородом – это была заслуга нашего любимца, настоящего ветерана горячих точек Дмитрия Хворостенина, который битву при Молодях выиграл вместе с Воротынским. Он там уже, будучи совсем старым человеком, участвовал в качестве командира передового полка. Причем формально командование было не его, потому что боялись местничества, но всем было понятно, что командовал-то по факту именно он. И он действиями как раз вот этих вот легких сил умудрился очень к тому времени уже неплохую шведскую армию разгромить.
Поляки славились в первую очередь гусарской конницей, а шведы, вполне очевидно, в это время как раз начинают уверенно шагать по тропе военной революции. То, что потом приведет уже к войнам буржуазной эпохи, где в основе формации был батальон пикинеров, которые были вооружены вот такими вот 5-метровыми пиками.
Первый раз такой длинный вижу.
Это вот как раз характерный пример. Если мы посмотрим на них, то мы увидим очень длинное древко, которое имеет веретенообразное сечение. То есть ближе к рукам оно толще, чем дальше к острию, тем оно тоньше. Вполне очевидно, чтобы слишком большую тяжесть на таком исполинском рычаге не поднимать. И очень скромных размеров наконечник. Ну, при такой длине и массе самой пики его большой делать и не нужно. Там можно гвоздь был примотать, тоже было бы неплохо. Опять же, на таком рычаге каждый лишний грамм, ну, это будет в руках отдаваться вполне ощутимо. Поэтому наконечник довольно легкий. И вот когда хорошо вымуштрованная вот баталия, терция пикинеров вставала на позиции, втыкала пики в землю и направляла их в сторону атакующей конницы, даже гусары далеко не всегда справлялись. Тем более, что они были всегда поддержаны с флангов огнем мушкетеров. И вот сначала там с расстояния 100 и меньше метров начинали бить тяжелые мушкетные пули, а потом на пути врага вставали пикинеры. А прокинуть это было очень сложно, даже гусарам. Тем более, что гусары же довольно малочисленны, далеко не всегда их можно было выставить в поле. И вот такая баталия, сейчас будем говорить по-простому, баталия,
да,
двигалась довольно медленно и размеренно по полю боя. И могла решать на поле боя, не применяя никаких, в том числе, фортификационных сооружений, почти все задачи, которые стоят перед армией. Они только преследовать для окончательного разгрома не могли. Они могли держать оборону, вести дистанционный бой при помощи мушкетов, аркебуз и приданных легких пушек, причем как дробью, картечью, так и ядрами, могли наступать, и могли совершать маневр, перенацеливая собственных пикинеров и собственных мушкетер. При этом пикинеры осуществляли рукопашную, в первую очередь, функцию, функцию прикрытия, мушкетеры и легкая артиллерия обеспечивали дальнее поражение. И вот, передвигаясь вот как утюг буквально по полю, такая армия должна была, по идее, пускай не лихим кавалерийским натиском, но постепенно дестабилизировать и смести с поля любую другую силу, которая осмелится ей противостоять. В принципе, через некоторое время так оно и будет. Но пока все-таки польская гусария представляла из себя довольно серьезный аргумент против любого, в том числе так вооруженного противника, просто потому что шведы в это время еще не успели как следует усвоить необходимую тактику.
Но в целом именно благодаря этому шведы были такие крутые.
Да, безусловно. И это удивительно, но пики сохранялись в шведской армии, пускай и в куда меньшем количестве, так вплоть до Полтавской баталии. Они уже не составляли отдельных подразделений, но люди с пиками просто были включены в состав подразделения с ружьями. И когда обычно нам говорят, что у шведов было такое преимущество перед войсками Петра I, потому что они были невероятно технически продвинуты, так шведы делали 1-2 выстрела. Зачем им была какая-то особенная техническая продвинутость? А потом шли в штыки. Угу. Они были тактически и организационно продвинуты. И началось все, конечно, вот в эпоху смутного времени.
Слушай, а сколько вот сейчас в Швеции живет, если я правильно помню, 11 миллионов человек?
Ну, типа того. Тогда, может, 1,5 миллиона жило.
А тогда? И это хватило, чтобы... Такого хватало, чтобы там как-то яростно биться с
нами? Современная европейская армия. Они, конечно, немножко не так выглядели, как они будут выглядеть через некоторое время, но уже во времена смуты корпус де Лагарди, угу, пока с ним было все в порядке, в смысле платы, но это натуральный космодесант, который сюда вот зашел, и что с ним делать, вообще не ясно, потому что они в одну калитку выпинывали всех.
Это он Новгород взял и 6 лет держал. Это гад.
Ну, отдали.
Да.
Не то, чтобы он его взял, он его прямо вот не брал, он просто туда зашел и сел, все.
Сволочь.
Но, однако, вот Хворостинин справился. Повторяю, это были еще не совсем те войска, но все равно это была очень хорошая европейского уровня армия. Но в 1591 году, как это всегда бывало, как только у нас на западном направлении серьезные военные усилия, пришли крымские татары.
Угу.
Ну, потому что у вас сил нету, так значит мы... А мы есть.
А вот и мы.
А вот и мы. Гази Герай II собрал серьезную армию. Конечно, пишут про 150 тысяч человек, как обычно.
Да.
Это все, мы это все понимаем, там хорошо, если было 30, но все равно это очень много. Это был последний поход, который дошел до Москвы. Прямо до Москвы. Встретили его как надо, за рекой Похрой. Было очень тяжелое сражение. Там теперь на этом месте, ну, там теперь. Тогда, собственно, после победы на этом месте монастырь основали. Потому что татары смогли сбить сторожевые полки наши, прорваться за реку. И на реке Пахре, за рекой Пахрой, наша поместная конница вынуждена была в сражении отступить, как обычно, в Гуляй-город, который встретил татар по старой схеме дружными пушечными залпами. После чего в атаку снова пошла поместная конница. А потом снова подвела татар на пушки, а у них таких пушек не было в таком количестве.
Стрелецкая пехота, казаки самых разных типов. Все они, как огнестрельная пехота, были весьма ограниченно годны к рукопашному бою, особенно массированному, съемному бою, как это говорили на Руси, в поле. Для чего им нужно было что-то, что многократно повысит их устойчивость на поле боя. Для этого применялись разнообразные типы легкой полевой фортификации, из которых, наверное, самым знаменитым и даже, можно сказать, технологичным, потому что изготавливался централизованно, был знаменитый Гуляй-город, который выглядел вот примерно так. То есть это подвижные деревянные загородки из очень толстых дубовых досок, иногда обшитых шкурами, толщины и тяжести такой, чтобы их гарантированно не могло прострелить никакое ручное огнестрельное оружие. И настолько устойчивые, тяжелые и мощные, чтобы их невозможно было просто так повалить вручную. Щиты для Гуляй-города передвигались на специальных колесиках, из них можно было формировать загородки самых разных конфигураций, вписывая их в ту или иную ландшафтную среду или применяя к конкретной тактической ситуации. Помимо щитов употреблялись боевые телеги, боевые вазы, просто переносные стационарные щиты и много других приспособлений, которые и формировали знаменитый Гуляй-город, из-за которого, как из-за крепости, через специально проделанные бойницы стрельцы и пушкари могли поражать противника как на изрядном расстоянии, доступном оружию того времени, так и в упор. То есть это фактически перед противником в поле за очень недолгое время вырастала настоящая крепость, которую пришлось бы штурмовать, если вы имеете в виду сокрушить огнестрельную силу, которую эта фортификация скрывает.
В это время уже у нас было превосходство в огнестрельном оружии. В отличие, например, от битвы при Судьбищах, где теперь нам археология, это середина 16 века, начало правления Ивана Грозного, где нам археология прямо говорит, что у татар было больше огнестрельного оружия, чем у нас. То есть пуль в Гуляй-городе, причем точно совершенно татарских, найдено гораздо больше, чем то, что мы выпустили в ту сторону. То есть ручное и тяжелое огнестрельное оружие решило дневное сражение, то есть даже близко подъехать к Гуляй-городу не смогли, а ночью напали на ханскую ставку. Причем напали, судя по всему, вместе с легкой полевой артиллерией, то есть ночью принялись в упор палить из пушек, и Газы-Герай вынужден был бежать, потому что они не успели организовать нормальную оборону. Ну и дальше их гнали аж в степь. Там разгром был страшнейший, и больше крымские татары никогда до Москвы не доходили даже примерно, потому что именно при Федоре Ивановиче начинается серьезнейшее укрепление нашего этого южного рубежа. Там строятся города, там на Дону Воронеж заново был построен, старая Оскола основана. Ну, короче говоря, очень много крепостей, которые просто удерживали вообще-то южное направление не только от крымских татар, но и вообще в целом обезопашивали столицу. Кстати, именно тогда туда же, вот о чем мы говорили, начали все больше и больше переселять вот этих вот дворян, казаков и прочее, которые несли очень тяжелую службу, не получая ничего фактически за это.
Ну, им там налоги отменяли.
Ну, там это было все непрестижно очень. Вот где-нибудь в Сибири, да, там страшно опасно, но ты оттуда можешь привезти бабки много. Где-нибудь со шведами или с поляками хлестаться там можно награбить, потому что там очень населенная местность. А что ты возьмешь в степи с татар? Ну, хорошо, можно обоз отбить, но это очень редко получается, кстати. А погибнуть там можно было в любую секунду, потому что малая война не прекращалась вообще. То есть, да, ханские походы – это дело редкое, а какой-нибудь там Мурза с сотней сабель приехать мог в любую секунду, и тут ты там, а у тебя 50 человек.
И, да.
И это грустно очень. То есть, тебе постоянно приходилось нести очень тяжелую службу, и самое страшное, что непрестижную, а куда ты денешься? Ведь там же, во-первых, ну, особенно очевидно, надо находиться, но там находиться тяжело и неприятно. все это накладывалось еще на то, что вполне естественно нужно было что-то решать с финансами. Потому что Ливонская война закончилась тем, что уже Иван Грозный вынужден был отменять даже, внимание, привилегии церкви. Налоговые и все остальные. Собирать церковное имущество, но это не выправляло положение, и уже при Иване Грозном снизили налоги в очень большой мере. Снизили налоги, потому что офицеров невозможно было собирать вообще. И уже при Иване Грозном начинаются первые эти вот законы об отмене, об урочных летах. То есть тогда, когда отменялся Юрьев день, нельзя было уходить с земли. В 1597 году, как раз при Федоре, еще раз создается тот самый закон об урочных летах, нельзя было уходить с земли. То есть начинается усиление крепостного гнета на крестьян. Что, конечно, тоже не сказалось хорошо. Однако, как это писал дьяк Иван Тимофеев, что завершилось правление покоем, изобилием и тишиной.
То есть никаких безобразий.
Это, конечно, стилистический прием изложения, не более. Угу. То есть мы видим крымские набеги, очень серьезная военная нагрузка и пятилетняя шведская война, но это писалось уже после смуты. То есть все, что было до смуты, уже воспринималось конкретно как золотой век. Вот. Но, тем не менее, как-то это было... не очень похоже на правление идиота.
Было с чем сравнить, да.
Ну и тут же начинается тот самый кризис престола наследия, потому что в Угличе при крайне странных обстоятельствах погибает царевич Дмитрий. Дело мутное запредельно, потому что есть несколько версий. Ну, конечно, распиаренная Пушкиным версия об убийстве Дмитрия по Борису Годунову, ну, понятно, по приказу Бориса Годунова, да. Но это вообще, конечно, ни с чем не бьется, то есть совсем. Почему? Да ровно потому, что Дмитрий был Годунову нужен живой. Почему? Потому что он незаконно рожденный. Он не может претендовать на трон. А тут Федор, которого ты вообще-то контролируешь. И если вдруг что-нибудь случится с
Федором.
Нет, с Дмитрием, ну сразу на тебя подозрение пойдет. Поэтому там полное совершенно вот было вот это вот дистанцирование вообще от его личности. Ему в удел дали Углич. Это последний удельный князь на Руси. Ну, не может быть у нас удельных князей, уже Иван Грозный их всех придушил. Угу. Нет, им в удел дали Углич, он там с матерью сидел, и сам характер, если это было убийство, днем при самоубийцах ножом зарезать ребенка. Ну, это настолько показательная расправа была бы, что оно идет вообще против всей традиции, да и не только на Руси, но и в большинстве стран Европы. Яд же есть. Угу. Если тебе нужно кого-то приморить, испытанное средство. Поехал на богомолье, что-то съел, и все. Или просто что-то съел.
Редко ли такое бывает, да.
Ножом резать ребенка. Причем как? Там 8 человек находилось рядом. Правда, никто не видел момента смерти. Ну, просто все занимались своими делами.
А кто же его пырнул?
А ребенок играл в ножички в это время. Угу. Другая версия случайности, эпилептический припадок.
И упал на ножик.
И упал на ножик.
37 раз.
Да, но он упал горлом один раз. Ему в шею воткнулся нож. Врачи хором говорят, я тут не готов свидетельствовать за или против, я просто не понимаю в этом ничего, что про эпилепсию все, что у тебя в руках, выпадает сразу. И он сам себе никак не мог ничего ткнуть, как бы он сильно ни бился. Я в эпилепсии не специалист, а вот в неосторожном обращении с оружием немного специалист. Если у вас ребенок, а это же натурально был ребенок.
Сколько ему лет было?
10.
Ну, даже не подросток.
Да. Да. И у него не надо эпилепсии, просто дайте ему нож. Оставьте его с ножом с этим на пару дней, чтобы он с ним как следует поигрался. И
посмотрите. Есть хорошее русское слово – доиграться.
Да, и вот посмотрите, как он доиграется. Очень может быть, он доиграется до чего-нибудь нехорошего. Там порезанные пальцы – это будет просто минимум. Там тем более ножик-то не перочинный советский, вот этот вот, я уверен, там какое-нибудь пыряло было вот такое вот.
Приблуда.
Нормальное. У взрослых забранное, типа, дядька, дай поиграться там это.
Хоба.
То есть, он просто мог выпасть нож, он мог на него упасть сам. Это как раз вот тут-то я не вижу ничего удивительного. Тем более, кого назначили на расследование. Угу. Это отдельная история. Потому что назначили на расследование Шуйских, Василия Шуйского. Он, будущий царь, возглавлял розыскную комиссию. И это было очень важно, потому что Шуйские были в опале. потому что после смерти Федора Ивановича сначала Романовы, а потом Шуйские попытались устроить мятеж против Бориса Годунова. Uh-huh. Причем с Романовыми там вообще дело мутное получилось. А почему? Ну, потому что потом, как мы помним, Романовы стали царями, и они очень тщательно заретушировали свои подвиги, ну, точнее, подвиги своих недавних предков вот, uh-huh. Вот в этом вот недавнем прошлом. То есть, они ничего плохого не делали, Романовы, по определению. Но, как говорят иностранцы, изгнание Романовых из Москвы, оно состоялось, они оказались в ссылке все при Годунове, оно сопровождалось уличными боями.
Неплохо.
Вот. То есть, стрельцы и московская выборная тысяча вынуждены были рубиться с боевыми холопами, с послужильцами и дворянами Романовых прямо на улицах. В итоге из 5 братьев 2 только выжили.
Ого.
Вот. Остальных того. То есть, они, видимо, накосячили настолько сильно. Вот. А что характерно, Борис Годунов в первом этапе своего правления показательно дистанцировался от своего опричного прошлого. И от того, что вообще-то он муж дочки Малюты Скуратова, про которого все плохо уже тогда думали, потому что вся эта сволочь московская очень не любила этого КГБшника.
Угу. Который... Ну, как положено.
Да. Который их всех постоянно щемил, причем будучи кем, да никем. Это сотенный голова, дрянь какая-то, капитан, блин.
Капитанишка.
Даже не майор.
Да. Капо. Капо Рэдзими.
Да. Ну и вот финальных фокусов уже не вполне здорового Иоанна Грозного, который, ну, что говорить, террор он проводил, это никаких сомнений. Вопрос в размерах этого террора, но сам факт, что этот террор был, и все его боялись. И Борис Годунов пытался показать всем, что я вообще не такой. То есть, если Романовы, вот, ну, натурально в этих острожках и по пути в ссылку перемерли, они явно совершенно не сами перемерли, то значит, они очень сильно в тяжелом весе выступили. И то же самое потом сделали Шуйские, которые организовали заговор. И вот Шуйских возвращают из ссылки, это враги Годунова, и врагов Годунова ставят расследовать смерть Дмитрия Иоанновича. О-о-о. То есть, если бы там что-то было, хоть что-то было рядом с Годуновым, будьте накопали, уверены, об этом бы все узнали. То есть, там настолько Годунов был ни при чем, что даже Шуйские не смогли ничего нарыть. Это было прямо специально, я уверен, конечно, в источниках мы ничего про это не знаем, но это была специальная акция. Что это не мои люди расследуют, это расследуют Шуйские. И более того, Шуйские нарасследовали там как надо, розыскное дело очень подробное и интересное. Оно, конечно, закончилось наказаниями, но наказаниями не тех, кто якобы убил Дмитрия Ивановича. Потому что сразу после смерти Дмитрия Мария Нагая принялась орать, что годуновские люди убили царя и ударили в набат, и толпа просто годуновских слуг разорвала на куски дворян. И вот зачинщиков-то всех нашли, и Шуйские, враги Годунова, казнили. И даже сослали в ссылку колокол углический, который призывал к бунту.
О, замес. Ударили в набат, это что? Это призыв? Это, то есть, если в некое
внеурочное время бьет колокол, значит, нужно бежать смотреть, что происходит. Потому что вдруг там пожар. Ага. И нужно всем тушить. Город-то деревянный. А там тебе с паперти кричат: убили царя. Вот эти. Ну... Все понятно. Что теряться-то? Там же еще ограбить все можно,
да,
по дороге.
Да, да. Сколько вынести можно.
Да. Вот. И Шуйские вынуждены были провести довольно беспристрастное расследование. Я, конечно, думаю, что по всем показателям это, скорее всего, был страшный несчастный случай. Угу. Ну, а Борис Годунов остался один. И Земский собор выбрал его царем, как положено. 3 раза к нему приходили люди, упрашивали его принять корону и скипетр. Он, конечно, отказывался.
Я не такой.
И только на 3-й раз, показательно, когда народ уже стал его просить, вот он только когда народ стал просить, вот только тогда Борис Годунов принял царство. То есть у него именно вот легитимация была обставлена вроде бы как надо. Легитимация – это очень важно. Это не узаконивание. По закону он был настоящим царем, его Земский собор признал. А легитимация в глазах подданных, то есть, что мы согласны с правоисполнением и правоприменением этого самого закона. Угу. Потому что если бы они были не согласны, впрочем, что будет, когда они перестанут быть согласны, мы скоро все увидим.
Да.
Потому что закон действует только тогда, когда люди
согласны.
Скорее согласны его исполнять, чем не согласны. Понимая, что если они нарушат его, то это они сделали плохо, и то, что их накажут, это справедливо. Даже если они сами с этим не очень рады этому факту. Ну, вот легитимация была проведена
по поводу. А вот если мы его нарушим и нам станет лучше, то все наоборот.
Да, конечно. Не, а как иначе-то? Так, в 1598-м, 21 февраля, Борис Федорович Годунов делается царем. Да, 3 сентября его венчали официально на царство. Тоже, кстати говоря, при Годунове было сделано много интересного. В частности, достроили, наконец, Смоленскую крепость, которая потом уже в смутное время скажет свое веское слово и будет говорить это самое веское слово вплоть до Великой Отечественной войны. Вот эта самая крепость, которую достроили при Годунове великий наш зодчий Федор Конь. Построил его, и несмотря на то, что это конечно, по европейским меркам, была морально устаревшая крепость на этапе проекта. То есть, в Европе в это время такое бы даже проектировать не стали. Угу. Потому что это старая средневековая стенно-башенная конструкция.
Не для огнестрельного оружия.
Да, не для первоклассного огнестрельного оружия, которое могло бы быть, например, там во Франции или в Священной Римской империи.
А Вабан в какое время своих
крепостей? В 18 веке. Но он же это делал на основе Трачи Итальяна, которая 16 века вообще-то. Это бастионная равелинная система. Это не Вабан ее придумал, он ее просто грамотно формализовал, сообщив некие математические основания под нее. Что это не просто вот мы какой-то там уголок поставили из камня и земли, а как надо, у меня тут формула есть. Вот.
Ну, то есть, в Европах они друг друга резали и душили гораздо интенсивнее.
Поэтому... Дело в том, что это строилось против Речи Посполитой. А в Речи Посполитой, как мы рассуждали, говоря о вооружении, тактике, стратегии, не было сильной артиллерии централизованной. То есть, эта крепость нормально бы выстояла. И более того, как выяснилось, там стены были такой толщины и прочности, что они даже против артиллерии Наполеона I нормально работали. Которые были, мягко говоря, не вабановского времени.
Неплохо, да. Ну, это завершу, что в Европах резали друг друга чаще и интенсивнее, и поэтому там это развивалось гораздо быстрее и сильнее, чем у нас.
Так, да? Ну, просто Европа же была очень сильно богаче по всем параметрам. Ну, давайте мы сейчас вспомнили Францию. Несопоставимые ресурсы, просто несопоставимые. Рядом Испания, которая грабит всю Америку. Уже очень сильно не одно десятилетие. У них тоже несопоставимые, вполне очевидные ресурсы. Священная Римская империя, ну, родственники Габсбургов, что там говорить, пока еще нету 30-летней войны, это сокрушительная сила. И, конечно, у них арсеналы были орудийные, просто фантастические.
Несопоставимые.
Да. И поляки просто не могли такого себе позволить. У них не было возможности построить такую артиллерию.
Ну, я к тезису про то, что надо просто лучше работать. Лучше работать надо в шахтах Аргентины, откуда серебро рекой льется. Вот там надо лучше работать.
Да, причем неплохо бы, чтобы работали там негры, наворованные из Африки.
И индейцы какие-нибудь, да. Которых извели всех под ноль. Говорят, 14 миллионов из Африки вывезли. Вот как хорошо получилось.
Да.
А в Швеции полтора жило, да. Прикольно.
Ну, представляете, там 10 Швеции отвезли.
Да. Работать. Под палкой.
Трудоустроили. Да.
Чего там под шумлем бегаете без толку? Да.
Такое HR-решение было принято. Кстати, в Доминикане был главный хаб распределения. И они далеко не все попадали, например, в североамериканские штаты. Ну, это, конечно, вопрос уже 18-19 века. Все понятно, что в 16-17 их везли в Южную и Центральную Америку.
Говорят, что на север отвезли примерно 10% от общего количества.
Да. А Смоленская крепость была построена, и Борис Годунов начал реформы, которые должны были бы очень сильно опередить свое время. Потому что он очень сильно облегчил, ну, по крайней мере, попытался облегчить положение крестьян. Все крестьяне, которых помещики во время вот этого вот междуцарствия, голода и прочее не кормили, выходили из крепости вместе со всеми семьями. То есть, помещик тебя не кормил, а обязан был, значит, ты больше не его, ты свободный, можешь идти куда хочешь. Он же отменил наследственное холопство, то есть, человек, похолапливаясь, неважно по какому поводу, из-за долгов ли, или он сам себя в ряд продал, ну, в крепостные, понятно, он не мог этого сделать со своим потомством. То есть, лично ты можешь похолопиться, а потомство твое похолопить невозможно так просто. Опять же, снижение налогов. Вроде бы Борис Годунов делал очень хорошие вещи. То есть он принялся.
Не кровопийца,
нет. Он принялся управлять довольно грамотно. Повторяюсь, это был очень, очень тертый калач. Очень тертый. Он знал, что надо делать. Самое главное, вот все, что угодно. Только чтобы вот прямо сейчас не началась какая-нибудь очередная война, куда опять все эти деньги ухнут. Только буквально все успокоились, вот царя нового выбрали, вот надо просто сидеть на троне, и чтобы все было тихо и мирно. Но ему очень не повезло, конечно, потому что мы об этом упоминали, извергся вулкан. И начались вулканические зимы 1601-го, ну там 1600-го, 1601-го, по 1603 год не было нормальных урожаев, начался страшный голод.
Никакого глобального потепления, а вот поди ж ты.
Но в это время было глобальное похолодание.
Да. И вот вам никаких урожаев. Обидно.
Малоледниковый период, который он был вполне конкретно усугублен извержением вулкана. Все северное полушарие накрыло.
Жуть.
Ну там супервулкан шарахнул. Серьезный. Мы, кстати, не знаем до сих пор, насколько именно он повлиял на это, но свое слово он тоже сказал, это никаких сомнений. Там такое количество пепла выкинуло. Соответственно, там альбедо увеличилось, ну и так далее.
Ты хоть объясняй, кто такая альбедо.
Отражение солнечных лучей. То есть, у тебя солнце отражается в непонятное никуда гораздо больше, чем раньше. Оно до Земли не доходит. Соответственно, фотоактивной радиации поступает меньше урожай. Вот все просто. Потому что мы тут все фотосинтезом занимаемся по чуть-чуть.
И если оно падает на процент, на 2, на 3, это только в цифрах смешно. Да. А в реалиях это чудовищная катастрофа просто.
Но тем более тогда у нас только-только там к трехполью перешли. Там ни о каком травополье, ни о чем речи не было. С удобрениями всегда была проблема, потому что у нас коровы и лошади – это не то, чтобы в каждом крестьянском дворе стояло, то есть то, что может реально удобрение дать. Они никакой химии да не знали. Поэтому вот, извольте видеть.
Чуть-чуть отвлечемся. Да. Какой-нибудь попаданец мог бы их научить разводить коров, разводить свиней, или вдруг получится, что их нечем кормить просто, и вот можем одну корову держать, а три уже никак, а значит, и удобрений не будет, и в итоге змея кусает себя за хвост. Это не по причине тупизны предков, которые не знали и не понимали, как это делать, а просто невозможно.
Именно так, потому что у нас, вот как только ты окажешься в реалиях, ну, скажем, конца 16 века, или конца 19 века, в этом отношении у нас очень мало что поменялось. У тебя весь этот скот обязан содержаться в стойле по 7-8 месяцев в году, потому что холодно. Ты его на выпас не можешь выгнать. Там не только холодно, но еще и вопрос лугов, где они будут выпасаться, эти коровушки, например. Заливные луга эти прекрасные, которые у нас тут везде, это результат чудовищного агроландшафтинга, который провели большевики. Которые просто свели леса на берегах рек, причем свели грамотно так, чтобы там появились те самые заливные луга, где вырастает там вот такой толщины осока, которую жрать можно. Да, да.
То есть это 20 век.
Конечно.
И кукуруза под Архангельском, которая, несмотря на весь смех, давала чудовищную зеленую массу, из которой можно делать силы, чтобы тоже скотину кормить. Да.
А значит, что нужно строить стойло? А в стойло, ну понятно, это же не просто так сарай.
Да.
Оно должно быть теплое. И нужно заготавливать корма. Вы для себя корма заготовить не можете. Какой там попаданец? Что он просто сделает? Он что, лесозащитные полосы высадит сам везде, которые просто раздвинут пашенные горизонты где-нибудь на Волге, например, там за пределы человеческого воображения вообще. Вот. Но вообще Борису Годунову страшно не повезло. Потому что был проект еще при жизни Федора Ивановича, а так всего лишь, чтобы он выбрался королем Речи Посполитой.
Неплохо.
Да. Его прям продвигали в качестве кандидата, ничего не получилось. Были более сильные кандидаты с той стороны. Это было первое невезение, потому что если бы Федор Иванович стал королем еще Речи Посполитой, ох, у нас история бы повернулась интересно и очень сильно по-другому. Я думаю, шведы бы до Петра просто не дожили, потому что поляки спали и видели, как шведов накрячить.
Но не получилось.
Не вышло. Еще получилось так, что Борис Годунов очень сильно заболел.
И чем?
Неизвестно чем. Нет. Но заболел настолько тяжело, что он вообще вынужден был управлять страной лежа в постели. Думали, что он точно помрет.
Угу.
Вообще никаких сомнений. Как раз именно тогда.
Может, траванули, нет?
Неизвестно, может, и траванули. Сам он стал чудовищно подозрительным, никого к себе не подпускал, там, по поводу иностранцев, в частности, Жан Маржерет, французский ландскнехт, который тут у нас на службе состоял, писал, что он стал настолько подозрительным, что просто опасно стало с ним общаться. на любого кидался, поощрял доносы.
Кидался.
Поощрял доносы и так далее. Потому, например, вон посольство литовского канцлера Льва Сапеги приехало в Москву и из-за болезни вынуждено было задержаться, потому что он их не принимал. Угу. Он, естественно, подумал, что это шпионы. Угу. Нехорошо получилось. И тогда, конечно, появились слухи, которые доходили до Бориса Годунова, из-за чего его подозрительность только возрастала, что царевич Дмитрий не убит, что убили постороннего ребенка, а его вывезли. И Шуйские конкретно, вот они-то это все, скорее всего, и провернули. Они специально подсунули этого ребенка неправильного, а царевича Дмитрия вывезли. Мария Нагая ничего не могла пояснить. Она говорила, твой ребенок погиб. Она говорила, я не видела, как он погибал. Может, не он. Ну и все. Вот
она уже. И труп не видела.
Мать. У нее чудовищные переживания. Ей говорят, а может, не твой ребенок. Она такая, а может, и не мой. Ну, в общем, я уверен, что, конечно, ее использовали в качестве политического некого козыря, потому что она могла на этом основании некие преимущества получить. Есть такая легенда, что жена Годунова Скуратова Бельская отличалась характером своей папы, своего папы, и как Малюта Скуратова. И когда Мария Нагая очередной раз не смогла пояснить, кто же там погиб, она сказала, что или сейчас ты вот нам все рассказываешь, как было, или эти глаза выжгу. Она тут же сказала, что нет, все-таки это Дмитрий помер, все в порядке. Если уж вот так вопрос ставите. Если вы так ставите вопрос, то, конечно, это так, да. Да. И раз при царе голод, и вот такие слухи ходят, но не вот как раз та самая легитимность, о которой мы говорили в начале этого раздела беседы, начала резко падать. И люди перестали понимать, зачем нам такой царь.
Нашего конунга покинула удача.
Царь невезучий. Значит, он разгневал Бога, а очень может быть, что даже и не он, а гораздо хуже. Мы. Нам его в наказание этого царя прислали. Да, и вот посмотрите, как нехорошо такой царь. И начинаются восстания. Восстания начинаются по всей стране. И самое из них, конечно, известное на начальном этапе. Это восстание казацкого атамана, казачьего атамана, как правильно говорить, Хлопа Косолапова. Оно же восстание Хлопка. Вот. Оно было серьезным, очень серьезным было восстание. То есть дошло до того, что Федор Иванович Басманов, который был послан на усмирение этого самого Хлопка, погиб в сражении.
Ого.
Вот. То есть там было серьезнейшее. Его разбить-то смогли, но воевода погиб. То есть там до такого дошло уже, что непонятно. И эти ребята сидели на хорошо разведанных местностях, где они просто жили. Угу. Туда сбегала масса военных профессионалов, то есть тех самых как раз обедневших послужильцев, которые вот воевать-то они как раз умели замечательно, не хуже вообще кого угодно. И там партизанские действия вели. И эти партизанские действия были очень опасны, потому что они перекрывали линии поступления продовольствия и перемещения вообще различных материальных ресурсов, которые просто этих разбойных людей оседали. Конечно, там вопроса не было в том, что у нас там какой-то сепаратизм. Нет, они просто выживали. И это самое выживание оно было связано с тем, что необходимо устранить плохого царя. Конечно, в идеале. И восстание Хлопка пришлось давить прямо военной силой, высылая из Москвы прямо военные контингенты. Но из Москвы можно было тогда собрать до 20 тысяч человек.
Немало, да.
То есть там жило 10 тысяч стрельцов. Я не уверен, правда, что это именно арифметически 10 тысяч. Угу. Может, их было там 8, но все равно много. Плюс московские дворяне, московский полк и ополчение с окрестностей Москвы. Это серьезная сила была. И вот Москва вынуждена была восстание Хлопка давить, причем большой ценой, очень большой крови. Подавили.
А что же соратники восставшего Хлопка?
Если посмотреть на вооружение русской профессиональной армии, вполне очевидно, что вооруженные сбору по сосенке что-то серьезно противопоставить им просто не могли.
Решили, что все это можно исправить, и решили воевать на Кавказе. Послали в Шамахийское царство контингенты. Эти самые контингенты очень долго собирались. там как раз было между, ну, княжество, конечно, не царство, там была смена эмира, отец умер, сын еще не... Там все сыновья передрались немедленно, было удобно как раз туда нагрянуть и там всех привести к покорности, захватить.
А территориально это кто такие?
А мы карту приделаем. Так и так будет.
Грузины, армяне,
Нет, грузины, это грузины как раз были их враги прямые, потому что как раз грузины планировались нам в союзники, чтобы вместе наброситься. Но так как собирались очень долго, появился новый мир, грузины пришли несогласованно, получили от него ужасный разгром, потом пришли уже русские войска, захватили несколько крепостей, а потом потерпели полевое поражение, крепости были отняты, окружили, Бутурлин, если не ошибаюсь, командовал, окружили войско. Наши, конечно, из пушек отбились, но вынуждены были заключать мирный договор, потому что все уже понятно, война кончилась полной неудачей. И когда стали уходить, на них напали с тылу в нарушении договора, и там чуть ли не треть войска перебили.
Однако.
То есть вместо, там, по-моему, до 7 тысяч человек погибло.
Обалдеть.
Попало в плен. То есть вместо маленькой победоносной войны получилась какая-то чушь, откровенно.
Не подготовились.
Да, ну правда, конечно, вот этого-то финала Борис Годунов не увидел, потому что он умер от болезни. Но мы понимаем, какие были симптомы.
Даже как-то жалко Бориса-то получается. Как попал в непонятное. Тут те, блин, вулканы какие-то, сволочи кругом, любят, не любят, еще что-то. И вроде и старался, и делал-то хорошее, а вот как вышло.
Ну, это феодальная эпоха, когда у него очень вряд ли могло бы получиться что-нибудь путное без стечения огромного количества благоприятных обстоятельств, на что, согласимся, рассчитывать на постоянной основе довольно трудно.
Да.
Потому что он кто был? По мнению окружающих, то как только у него неприятности начались.
Да.
Рабо-царь. Раб. Он же из холопов. Какой же он может быть? Как он может быть царем? Он даже не то, что не Рюрикович, он даже не Гедиминович, он вообще никто. А значит, на него этого небесного мандата быть не может.
Посмотрите, что получилось.
Конечно.
Из того, что его назначили.
А то, что вы его выбрали, так это вы поучаствовали в явном божьем оскорблении.
Ага.
И вот вам, пожалуйста, в ответ вот такое.
Чудовище.
При том, что, конечно, Борис Годунов был человек предусмотрительный. Опять же, третий раз скажем. Как профессионал управления, это был именно большой профессионал. Потому что при нем создавались специально запасы хлеба для хлебных раздач и, что важно, зерновых раздач на посадке потом. Но занимались-то этим люди, а в талантах наших людей сомневаться вообще нельзя. Потому что как только начался голод, вполне очевидно, этот хлеб перестали продавать. То есть не то, что раздавать, его даже продавать перестали.
Чтобы цена поднялась.
Сейчас он будет стоить по 100 рублей за буханку. И мы тогда, возможно, продадим.
Немножко.
Да. В это время, естественно, зерно то гнило, то горело. То есть эти запасы, которые, как писал Маржерет, в 4 года было бы не съесть, которые были сделаны в благополучное время, они просто пропали по факту. То есть что-то пропало, что-то просто не доставили населению.
А потом удивляются, откуда берутся репрессии и почему лучших пускают под нож. Да?
Да.
А что с вами делать-то еще?
Нет, пришлось бороться со спекуляцией прямо.
Да, да, да,
то есть
да.
Посылать отряды стрельцов, чтобы они отнимали хлеб и отдавали людям, что, конечно, не вызывало большой любви. То есть у тебя просто конкретно под ногами горит земля. Потому что если тебе уже приходится вот так использовать армию...
Продразверстку.
Да, для продразверстки. Значит, что-то вообще очень сильно не в порядке. И не факт, что это хорошо закончится. Ну и, конечно, тут, вот тут не могло не случиться то, что случилось. Потому что как только стало понятно, что у Бориса Годунова-то не все в порядке, что против него заговоры регулярные происходят, открылось окно возможностей, куда немедленно впрыгнул уже Дмитрий Первый. Впрыгнул он, конечно, очень интересно. Человек был незаурядный, прямо скажем. И попал он в незаурядное время и в незаурядные руки, Лжедмитрий. Потому что кто он был такой? Конечно, до сих пор мы доподлинно этого не знаем. То есть, у нас есть несколько конкурирующих версий, включая маргинальную, что это реально был царевич Дмитрий.
Угу.
Но если бы это был царевич Дмитрий, а куда у него эпилепсия делась? Она так просто не проходит.
И шрамы на горле, наверное, должны были остаться.
Шрамы и пили. Ну, там, может быть, вообще постороннего ребенка зарезали, да, в этой версии.
Откуда тем не шрамы? Менее, если разные версии.
Да, то есть это версия, которая имеет право на жизнь, но там на 0,001% вероятности. Это почти нереально. Это был, скорее всего, авантюрист. Ну вот какой авантюрист? Это вопрос. Потому что если это тот самый Григорий Отрепьев, который из розыскного дела по самозванцу, которое было созвано в конце концов, и для расследования его безобразий уже после его смерти, то это был изначально послужилец Романовых, который после изгнания и опалы Романовых, на всякий случай, из Москвы уехал и постригся в чудо в монастыре в монахи.
Не было ли тут связи какой-то?
Очень вряд ли, потому что Романовы тут никак, вот его не помочь никак не могли и наставить его на путь истинный совсем, потому что там было на какой-то момент полное низвержение авторитета, удаление от всех властных рычагов, ну и даже от возможности пообщаться, так сказать, со своими слугами. Угу. Борис с ними расправился вообще нормально.
Дело знал.
Но он же вспомнил, в конце концов, чей он зять. Малюту Скуратова. Сейчас...
Руки-то помнят.
Руки помнят, да. Опять же, я же не просто так, я же опричник. О, точно. Есть там, конечно, еще некоторые другие странные версии, что он был незаконно рожденным сыном Стефана Батория. Но все это мы не будем всерьез рассматривать. Это скорее на беллетристику тянет, чем на реальную историю. Но, тем не менее, этот человек был очень интересный. Потому что, в конце концов, из чудового монастыря он сбежал. Пользовался он там какой-то очень нездоровой большой свободой в этом чудовом монастыре.
Непонятно.
То есть, мог перемещаться где угодно, он был грамотный. Угу. Пользовался доверием в этой связи, мог исполнять какие-то функции. И оказался он в Речи Посполитой.
О, как.
В Речи Посполитой он оказался не где-нибудь, а во владениях Константина Острожского. Великого магната, чудовищно богатого человека, князя Рюриковича. Там, да, очень дальняя родня, но тем не менее он из настоящих. Угу. Каково являлся защитником православия в Речи Посполитой. Угу. Но Константин Острожский к этому человеку отнесся с большим подозрением. Как он еще к нему попал, вопрос. Мы же не можем сейчас вот так взять, легко зайти, например, к олигарху Миллеру. Там, здрасте.
Невозможно.
Хочу к вам.
К любому.
Хочу к вам на работу и подружиться. Ну, как ты его встретишь просто?
Как тебе откажешь такому, да, красивому, да?
Да. Было в нем что-то, что он умудрялся, он будучи кем, а не кем.
Владел НЛП.
Да, это был грамотный человек, а это в то время, в общем-то, большая редкость. Когда к тебе приезжает...
Грамотный, подразумевается, умел читать.
Умел читать и писать.
Да.
Причем бегло и хорошо. То есть, это был настолько нечасто встречающийся кадр, что когда к тебе приходит молодой, здоровый, суть по всему военно обученный, еще и грамотный, ну, было бы странно хотя бы на него не взглянуть.
Да.
Это же кого-то учить придется, а он вот уже готовый. И, судя по всему, имел очень хорошо подвешенный язык. То есть, мог нормально сесть на уши, что и делал. Но Константин Острожский отнесся к нему с огромным подозрением, потому что что это-то тут такое?
Кто-то подослал.
А он ему и не говорил ничего такого, что он будет говорить в последующее время. Но доверием он не пользовался и на всякий случай уехал к другому, православному тоже магнату Адаму Вишневецкому. И вот тут нужно посмотреть на удивительную совершенно религиозную карту Польши. Ну, вообще, Речи Посполитой. Для нас Польша – это такая вот католическая страна, где вообще у них это католичество в какую-то патологическую фазу уже просто заходит иногда. Но это было совершенно не так в 16-17 веке, потому что там одновременно только христианских конфессий было 6.
Неплохо.
Понятно, там были католики. Ну, да. Естественно. Понятно, там были православные, что тоже вполне естественно, потому что у них Речь Посполитая наполовину из Литвы состоит, а Литва процентов на 75 из русских земель Рюриковичей, где просто православие с 10 века имеет место. Но ведь это время проведения в жизнь очередной волны уний, то есть православных склоняли к униатству, и были православные униаты. Для нормального православного униат это вообще не очень православный. Потому что он признает авторитет Папы Римского, а этого делать нельзя.
который является наместником Бога.
Да, у Бога не может быть никаких наместников на земле,
по-моему, очевидно.
Пониманию именно православных. То есть там самое главное догматическая, совершенно неразрешимая проблема. Потому что энциклика Папы Римского является законом. Не может являться энциклика любого архиепископа законом. Иначе как в делах устроения именно хозяйства своей епархии. Вот там ты у себя командуй чем хочешь, именно в хозяйственном смысле.
Да, да, да.
Ну что, собор построить, собор разрушить, икону написать, стену подновить. Имеешь вот этого к чертовой матери выгнать, а этих взять на работу. Угу. Это твоя епархия, ты там можешь делать все, что хочешь, но в вероучительном смысле ты не можешь задавать ничего вообще. Потому что это может делать только собор. Вот соборная, что соборная церковь вселенская, вот она общее мнение может что-то решать. Ты не можешь решать ничего, а там прямо она, во всех положениях католической религии прямо сказано, что папская энциклика по любому поводу имеет силу догмата.
И он.
То есть это то же самое, что решение Вселенского собора.
И он.
Для православного не может просто на такое пойти никак. Потому что уния – это что? Это сохранение вообще всех православных вероучительных, догматических, обрядовых функций, которые у тебя есть. Но за одним исключением ты обязан признавать старшинство Папы Римского.
Я, как православный атеист, решительно возражаю против такого даже сейчас. Эту сволочь к нам никуда пускать нельзя, в том числе и в религию.
Но сейчас это все несколько по-другому выглядит, чем это выглядело в 17 веке. Там с его непогрешимостью, там сейчас большие. У них там прямо большие споры идут. Но, в общем, мы-то сейчас про 17 век говорим, про самое его начало, про первый вообще год 17 века. Первый-второй год 17 века, когда вот тогда с этим проблем не было никаких. Папа Римский это был источник догматики.
Вернемся.
Да.
Что там в Польше было?
Да.
Католики, православные, униаты.
Католики, униаты, а еще же были кальвинисты. А мы имели огромное распространение кальвинисты. Причем как в Польше, так и в Литве. Там были прямо целые уезды, города, которые в основном исповедовали кальвинистскую религию.
В двух словах, чем отличалось?
Кальвинисты – это люди, которые являются ну, таким вторым серьезным изданием вот того самого лютеранского протестантского вероисповедания. Лютер хотел улучшить католичество, вернув его к апостольским временам, а кальвинисты улучшили Лютера, сообщив всем, что все предопределено, это самое главное. То есть все, что вообще есть, Богом создано раз и навсегда, а раз оно создано раз и навсегда, значит, что есть полная предопределенность. То есть, что бы ты ни делал, это уже написано. То есть, если ты богатый, значит, тебя Бог так и сделал богатым, потому что он тебя любит. А если бедный, и значит, тебе нужно работать на богатого и дальше.
Да, потому что предопределено тебе так.
Ну, и там, конечно, очень специфические, еще ко всему прочему, обрядовые и жизнеустроительные моменты у этих кальвинистов. Это отдельная длинная история, можно было об этом поговорить бы, если бы мы говорили о конкретной религии. Ну, еще были вполне естественные лютеры, они обычные протестанты. А еще были польские протестанты, которые назывались польские братья. Это их уникальное явление, их больше не было нигде.
Причём, как и польских воров. Да, так.
Судя по всему, это какое-то было издание чешских братьев, то есть гуситов. Только это чешские, а это польские. Почему я так думаю? А их окружающие регулярно польскими арианами обзывали. Точно так же, как когда-то в арианской ереси объявляли гуситов. Ну, их вообще объявляли, обвиняли в чем попало. Вот. И этих самых польских обзывали арианами. И вот они-то в большом количестве концентрировались на юге, в украинских землях. Как раз там, где владел всяким разным Адам Вишневецкий. И вот среди этих ариан появляется Лжедмитрий. То есть у него там было прямо вот это вот натуральное вот окно возможностей еще шире открылось. Потому что он мог зайти по религиозной линии с той и с другой стороны. Он был образованный, он же в монастыре работал. Он знал все, что надо было знать. И мог подойти к Вишневецкому именно по религиозной линии. А Вишневецкий-то сам находился в не самом простом положении. Это был чудовищно богатый человек, он жил прямо на границе. Причем он жил на этом фронтире, ну как часть его земель находилась прямо на фронтире около Черниговщины, которая уже некоторое время, как с Ивана III, после битвы при Ведроше, была присоединена к России. Но ведь при этом межевание топографического-то не знали. Вот не знали и все. Там профессия землемер была настолько адски высокооплачиваемая и важная, что, например, в Священной Римской империи на должность землемеров назначали отставных имперских ландскнехтов. Ну, потому что это от этого межевания все зависит вообще, потому что ну, теодолита нет.
Да.
Аэрофотосъемки нет, космических спутников нет, и поэтому километр туда, километр сюда, вот как ты определишь? И если, например, между двумя поместьями еще можно было положить нормальную границу, а вот между двумя государствами уже очень тяжело, конечно, не... по реке, например, она проходит, тут все ясно.
Да.
А в чистом поле определяли просто, тут живут литвинские люди, это значит литовская территория, а русинские люди, так русская территория.
Что непонятно.
Да. Но так как Черниговщина, она же совсем недавно была литовская территория,
угу.
то приграничная вот эта вот серая зона, где 50, где 100 километров пролегала. И вот Вишневецкие поставили там два острога. А черниговские воеводы взял шок к черту. Потому что он считал, что их там быть не должно. А Вишневецкий пришел и разграбил несколько сел на территории Черниговского княжества, ну, бывшего Черниговского княжества. А ему пришли и надавали по шапке в отместку. И это продолжалось, повторяюсь, со столетиями.
Угу.
Вот эта вот ерунда вот в серой зоне. Там был такой дикий запад. Почему про это кино не снимают, я не знаю. Там такой, такая фактура гигантская просто. Так вот, появился в 1603 году он в городе Брагин. И не точно так же попал на службу к Адаму Вишневецкому. Опять же, как образованный человек, как человек еще и религиозно образованный, то есть он был прямо очень ценный кадр. Ну, там нету точного понимания, когда же он открылся-то своему патрону, кто он есть. Вроде бы там по одной из версий он якобы очень сильно заболел и якобы в бреду сообщил лекарю царь я.
Блин. Ловко. Ловко.
Тут же прибежал удивленный Адам Вишневецкий, он ему тоже сказал... выжил, я вот царь, царевич Дмитрий Иванович, я здесь.
Ну, по всему, видать, человек непростой, есть доверие, да.
По другой версии, ничего этого не было, естественно, по другой версии, а он просто присел на уши своему начальнику и стал рассказывать, кто он такой на самом деле. А вот Адам-то Вишневецкий, как только такое услышал, вот он совсем не обрадовался. Его сразу доставили... к Льву Сапеге, потому что у Льва Сапеги служил московский, ну, некто перебежчик по фамилии Петровский. Проверить, знаешь такого человека, не знаешь, ну, ты же там из этих, из московитов, может быть, как-то ты его сможешь определить. Петровский якобы сразу сказал, точно царь. Он в Угличе служил, именно поэтому его предоставили на опознание. Он мог и, скорее всего, видел мелкого царя, когда он маленький был. Точно он. Но Вишневецкий, как один из виднейших магнатов Речи Посполитой, в ужас просто должен был прийти от наличия сына Ивана Грозного. Потому что за каким ему вообще этот сын Ивана Грозного-то нужен? Ему Борис Годунов нужен, у которого под задницей шатается трон. И он не представляет никакой угрозы для Речи Посполитой. А вот этот, если вдруг это и правда, Дмитрий Иванович, это смертельная угроза. Потому что пока Борис Годунов и Сигизмунд III – это стратегические союзники против шведов, смертельных врагов польского королевства.
Угу.
Только что Федор Иванович, он как замечательно наклал-то шведам. А сейчас... придет настоящий Рюрикович, и он сейчас со шведами заключит просто не то, что мир, а союз, ему есть что предложить.
Нам кранты.
Шведам.
Да.
И тогда полякам придется очень и очень сильно тухло. А вообще-то у Сигизмунда были нормальные притязания на шведскую корону. А пограничному магнату Вишневецкому, так вы понимаете, что все эти войска будут ходить через его владение. Туда и сюда. Причем неизвестно, чьи хуже, коронные или русские. Потому что кто сильнее будет грабить, непонятно. Я бы, честно говоря, на месте Вишневецкого бы где-нибудь придушил по-тихому. Чисто на всякий случай. Но его слишком явно показали всем. Невозможно было его просто взять и придушить. Однако Адам Вишневецкий отказался вообще как-то с ним общаться. Говорит, я тебе не верю. Угу. Занимайся чем хочешь, только,
да
пожалуйста,
что ж такое,
пожалуйста, без меня.
Все меня не любят.
Да, но у него был брат Константин Вишневецкий, с которым во время визита в город Самбор, как раз где представляли будущего Лжедмитрия Льву Сапеги и его Петровского подручному, угу, он там познакомился, самое главное, с ним и с его женой, которая была сестрой Марины Мнишек, которая была, в свою очередь, дочерью сандомирского воеводы Юрия Мнишека. И вот, воспользовавшись эдаким знакомством, он представился уже Мнишеку, угу, и сказал, что царь Мнишек очень сильно заинтересовался, потому что, да, это был очень богатый человек, но он был не ровня, в смысле благосостояния Острожским и Вишневецким, ему нужно было как-то поправить свое благосостояние, и он представил его королю Сигизмунду. Король Сигизмунд, который все понимал гораздо лучше и Константина Острожского, и Адама Вишневецкого, отнесся с огромным недоверием к этому человеку, но для того, чтобы русским было чем заняться, он сказал, ну, раз царь, значит, наверное, царь, вот тебе, значит, молодец, езжай, занимайся. Я тебе в этом помогать не буду.
Едь на царство.
Едь на царство, подружимся, если что. Угу. Я тебе в этом не помощник, но добровольцев набирай сколько хочешь, где угодно. Толково. Я никому вообще не буду говорить ни слова, если тебе помогут сесть на царство. Ну и тут же был заключен договор некоторый между Сигизмундом, царем Дмитрием Ивановичем будущим и Юрием Мнишеком, по которому в случае того, что если с помощью литовских и польских магнатов ему удастся сесть на царство, он расплатится вполне конкретными землями, и в первую очередь Смоленском. Также будет объявлено, мы об этом уже говорили, будет объявлена свобода католической проповеди по всей России, торговые привилегии для польских купцов. Словом, масса полезного. Снеслись с Папой Римским. Папа Римский тоже молодец. Ни солдата, ни копейки он не прислал. Только свое благословение.
Ступай.
Ступай, да. И набрав некоторое количество войск на деньги Мнишека, пообещав взять в жены его дочь Марину Мнишек, Лжедмитрий отправился навстречу приключениям. Но об этом мы, наверное, в следующий раз поговорим.
Во за мут. Вот это я люблю. И уважаю. Спасибо, Клим Саныч.
Старались.
Ждем продолжения. На сегодня все.